Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. В Тирасполе протестуют против новых таможенных правил, введенных Украиной. Правозащитники обеспокоены судьбой арестованных в Туркмении журналистов «Радио Свобода». В Махачкале убит заместитель начальника уголовного розыска Дагестана. В Тирасполе около 20 тысяч человек приняли сегодня участие в митинге против введенных Украиной новых таможенных правил. В Приднестровье называют новые правила экономической блокадой. Отныне грузы из Приднестровья, направляющиеся на Украину, должны проходить молдавскую таможню. Госдума России приняла резолюцию, призывающую власти Украины и Молдавии восстановить прежний таможенный режим. Депутаты Госдумы осудили Молдавию и Украину за применение экономических санкций, которые могут привести к гуманитарной катастрофе в Приднестровье.
Действия украинской и молдавской стороны в отношении Приднестровья не имеют ни экономической, ни тем более политической мотивации.
Это был первый вице-спикер Госдумы Олег Морозов. Правозащитная организация «Комитет в защиту журналистов» глубоко встревожена арестом в Туркмении двух корреспондентов «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Мерат Хаммадов и Юмадурды Авезов были задержаны 7 марта. Власти отказываются объяснить причину, нет информации и где находятся задержанные. Подробнее об этой теме после выпуска новостей. Постоянные члены Совета Безопасности ООН, США, Россия, Китай, Франция и Великобритания проведут сегодня в Нью-Йорке второй раунд консультаций по иранской ядерной программе. Встреча будет проходить за закрытыми дверями. США настаивают, чтобы Совет занял твердую позицию по иранскому вопросу.
Иранская программа по созданию ядерного оружия представляет угрозу всему миру и глобальной безопасности. По уставу ООН Совет Безопасности должен заниматься именно такими угрозами и не допускать, чтобы они стали реальностью.
Заявил представитель США при ООН Джон Болтон. Консультации проводятся в преддверии заседания Совета Безопасности. Вот позиция генерального секретаря ООН Кофи Аннана.
Переговоры нужно продолжать. Надеюсь, стороны хотят найти выход. Не знаю, какое решение примет Совет Безопасности, но думаю, что и МАГАТЭ, и его главе, господину Эль-Барадею, и другим сторонам следует продолжить переговоры с Ираном. А Тегеран должен сотрудничать с мировым сообществом, чтобы доказать мирный характер своей ядерной программы.
Говорил Кофи Аннан. В Новосибирске суды вынесли сегодня несколько приговоров по делам о дедовщине. Три солдата приговорены к различным срокам заключения за избиение рядового и вымогательство у него денег. Еще один военнослужащий приговорен к 3 годам лишения свободы условно, тоже за избиение солдата. При взрыве машины в центре Махачкалы погиб заместитель начальника уголовного розыска Дагестана Магомед Магомедов. Его водитель ранен. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Тимура Салимова.
Взрыв прогремел около 15 часов в пятницу на пересечении улиц Яракского и генерала Амарова, когда Магомедов возвращался на работу после обеденного перерыва. «Жигули», в которой находился полковник, буквально разворотило. По мнению работавших на месте происшествия экспертов, взрывное устройство большой мощности было прикреплено к днищу автомобиля. Магомед Магомедов погиб на месте, его водитель получил ранения. Имя Магомеда Магомедова фигурировало в так называемых списках смертников, которые время от времени изымаются у убитых или задержанных маджахедов из Дагестана. В этом списке фамилии приговоренных к ликвидации сотрудников правоохранительных органов, в том числе и командированных в Дагестан из других регионов России. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Радио Свобода. Новости.
Прокуратура Милана направила в суд запрос о возбуждении уголовного дела против премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и его британского адвоката Дэвида Милза. Прокуратура утверждает, что премьер-министр дал адвокату взятку в 600 тысяч долларов за то, чтобы тот не раскрывал информации о медиа империи Берлускони в ходе судебных процессов. Берлускони уже неоднократно пытались судить за коррупцию, но каждый раз оправдывали. Жена Дэвида Милза – министр культуры Великобритании Тесса Джоуэлл. В Казани обрушилась часть крыши продуктового рынка, пострадал один человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
Крушение крыши павильона рынка, расположенного на пересечении улиц Фрунзе и Восстания, произошло в 15 часов. Кировский рынок сравнительно небольшой и был построен всего несколько лет назад. Здание представляет собой каменный ангар с блочно-металлической кровлей. Разрушенная оказалась часть крыши, составляющая приблизительно 1/3 от общей площади. Пока достоверно известно об одной пострадавшей женщине, которую увезли на скорой помощи. Продавцы рынка говорят, что ушибы получила еще одна. Погибших, по предварительным данным, нет. По словам людей, работавших на рынке, снег на крыше чистили, но вот как давно и насколько хорошо, они сказать не могут. К тому же все последние дни в Казани шел снегопад. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
По всей Чехии, вопреки резким возражениям Китая, сегодня были вывешены флаги Тибета. 10 марта отмечается в Чехии как день протеста против нарушений прав человека в Тибете и его насильственного присоединения к Китаю в 1959 году. Посол Китая в Праге безуспешно пытался блокировать акцию. Письма и электронные послания с требованием запретить ее были направлены властям по меньшей мере 300 чешских городов. Отмечать День Тибета в Чехии начали 10 лет назад. В Москве в пятницу был похищен и избит 16-летний сын депутата Госдумы России от фракции «Родина» Михаила Маркелова.
Его затолкали в машину два человека, садили на заднее сиденье. По дороге его избивали, и тема была одна. Ему сказали: вы знаете, что здесь оказался у своего отца депутата. Передай ему, если ты не хочешь, как сын, увидеть его фотографию на надгробном камне, пусть он успокоится. Из-за чего, почему, ничего не говорили. Вот в районе Мытищ его выбросили из машины. Возможно, тут есть трясение мозга. Я анализировал сейчас по поводу программы телевизионной, но за последнее время у меня не было таких жестких программ, которые бы наступали на чьи-то интересы, тем более коммерческие, политические. Да, у нас в основном программа сейчас носит социальный характер.
Рассказал Михаил Маркелов в интервью «Радио Свобода». Депутат Маркелов, ведущий программы «Наша версия» под грифом «Секретно» на телеканале ТВЦ. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. В Тирасполе протестуют против новых таможенных правил, введенных Украиной. Правозащитники обеспокоены судьбой арестованных в Туркмении журналистов «Радио Свобода». В Махачкале убит заместитель начальника уголовного розыска Дагестана.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Туркмении арестованы журналисты «Радио Свобода». Судьба их неизвестна. Американское командование приняло решение о закрытии тюрьмы Абу-Грайб в Багдаде. Новым премьер-министром Косово стал бывший генерал партизанской армии Агим Чеку. По данным журнала Forbes, Москва вышла на второе место в мире по числу миллиардеров. Таковы главные темы дня пятницы, 10 марта, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В Туркмении арестованы два журналиста «Радио Свобода». Со времени задержания прошло уже 3 дня, но о судьбе наших коллег пока ничего не известно. Международные организации выражают тревогу по поводу еще одного факта преследования независимой прессы властями страны, а правозащитники заявляют, что «Радио Свобода», по-туркменски «Радио Азалтык», остается последним источником независимой информации в Туркмении. На тему работал мой коллега Кирилл Кобрин.
Мерет Хамадов и Юмадурды Авезов были задержаны полицией 7 марта. Власти отказываются объяснить причину. Я попросил сотрудницу туркменской службы «Радио Свобода» Джахан Давлетову уточнить, чем занимались задержанные журналисты, и обрисовать ситуацию со свободой слова в стране.
К сожалению, до сих пор у нас нет никаких связей с корреспондентами нашего сервиса.
Где они были, судя по всему, арестованы и чем они занимались?
Двое журналистов, которые были арестованы, они из Марийской области. Они начали сотрудничать с «Радио Свобода» недавно. Передавали информацию только социального характера. Никакой политики не было в их информациях.
Ранее поступали ли какие-либо угрозы в адрес этих двух журналистов или вообще сотрудников «Радио Свобода»?
Относительно данных журналистов, это впервые. То, что такие случаи были и до этого, это факт. Например, в 2004 году были случаи запугивания, были случаи задержания наших журналистов.
Как бы вы охарактеризовали политику режима режима Туркменбаши в отношении средств массовой информации и свободы слова?
К сожалению, в Туркменистане нет независимых средств массовой информации. И вот эти действия властей показывают, еще раз подчеркивают, что нет свободы слова, свободы мысли. Туркменские власти продолжают предпринимать меры, направленные на то, чтобы прикрыть доступ к альтернативным источникам информации. Радио «Азатлык» — это единственный источник альтернативной информации, поэтому они пытаются прикрыть и этот единственный источник.
Я беседовал с сотрудницей туркменской службы «Радио Свобода» Джахан Давлетовой. О том, что может ждать задержанных журналистов, говорит туркменский правозащитник Фарид Тухбатуллин, который несколько месяцев провел в тюрьме на родине.
Когда человек арестовывают, его никогда не приходят с ордером и прочее, его просто приглашают в какое-то собеседование, после чего человек как бы исчезает.
Глава неправительственной организации «Туркменская правозащитная инициатива» Фарид Тухбатуллин подчеркнул, что режим Туркменбаши преследует журналистов, пытаясь скрыть истинное положение дел в стране.
Властям Туркменистана есть что скрывать от международной общественности, потому что корреспонденты – это как раз-таки те люди, которые по своему профессиональному долгу должны информировать людей о том, что происходит.
Правозащитные организации и журналистское сообщество уже давно обвиняют режим Туркменбаши в полном прекращении доступа граждан страны к свободной и независимой информации. В этих условиях Радио Свобода осталось единственным независимым СМИ.
Политика властей – это тот, кто нас не хвалит, тот наш враг. Люди, которые как-то объективно пытаются осознать ситуацию в Туркменистане, сразу становятся неугодными для властей. Тоже, я думаю, произошло и с вашими журналистами, потому что как раз-таки радио «Азатлык», оно и пытается быть очень объективным, оно никогда не пытается давать одностороннюю информацию.
Туркменский правозащитник Фарид Тухбатуллин. Это мнение разделяет директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов.
Ситуация в Туркменистане настолько печальна, что задержание корреспондентов Туркменской службы «Радио Свобода», казалось бы, обычное дело. К сожалению, Туркменистан находится сейчас в списке тех стран, которых можно с определенной степенью назвать страны абсолютно несвободной прессы. В Туркменистане, к сожалению, государственная пропаганда выстроила свои отношения с обществом таким образом, что общество не может получать информацию из каких-либо альтернативных источников. Туркменистан, по всей видимости, страна, которая так и длительное время будет находиться в таком состоянии, поскольку не Россия, которая имеет экономические и политические отношения с этой страной, не западные страны, ничего не могут сделать с этим авторитарным режимом Туркменбаши.
Это был директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Заявление сделал сегодня и Международный комитет в защиту журналистов. В нем говорится о глубокой озабоченности преследованиями журналистов «Радио Свобода» в Туркмении. Кирилл Кобрин, «Радио Свобода».
Все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 10 марта. Европейский суд по правам человека вынес новое решение против Российской Федерации. На этот раз удовлетворена жалоба жительницы Ростовской области Ольги Менишевой, которая подверглась пыткам и жестокому обращению в одном из отделений милиции. Произошло это 7 лет назад, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Восстановление своих прав Ольга Менишева добивалась 7 лет. И, наконец, Страсбургский суд признал, права заявительницы были нарушены и милицией, и судами. Теперь Россия обязана выплатить пострадавшей компенсацию в 35 150 евро, рассказывает Сергей Слепцов.
В 2009 году трое работников милиции доставили Ольгу в Ростов в железнодорожный отдел внутренних дел, где ее подвергли многочасовому допросу, который сопровождался угрозами оружием и избиением. Пока Менишева находилась в милиции, у нее изъяли ключи от дома и произвели обыск в квартире. В милиции Ольгу доставили в кабинет, где непредставившийся ей мужчина сообщил, сообщил, что она арестована на 5 суток. Ее заставили делать грязную работу, убирать туалеты в милиции. Только после обращения в областную комиссию по правам человека выяснилось, что арест наложил районный судья Пронченко. Это постановление судьи было обжаловано в областном суде. Однако, вопреки закону, председатель суда Виктор Ткачев отказал в рассмотрении жалобы. И тогда Ольга Менишева при поддержке местных правозащитников вновь обратилась в суд города Батайска. Работники милиции, участвовавшие в этом деле, дружно заявили, что никто Ольгу Менишеву не задерживал, тем более не избивал и не запугивал. А 5 суток она провела в камере райотдела вполне добровольно. То и Батайский городской суд, и суд кассационной инстанции в исках отказали. После этого жалоба Ольги Менишевой была направлена в Европейский суд по правам человека. Сергей Слепцов из Ростова-на-Дону для Радио Свобода.
По данным Центра содействия международной защите, Российская Федерация выплатила около 1,5 миллиона евро по решениям Европейского суда по правам человека. И тем не менее, в Страсбурге Россию считают одним из злостных неисполнителей решений Европейского суда. По сведениям газеты «Труд», в настоящий момент фактически исполняется немногим больше половины всех судебных решений. Но при этом в последнее время эксперты наблюдают тенденцию к увеличению числа жалоб, направленных из России в Европейский суд по правам человека. Говорит эксперт Центра содействия международной защите, адвокат Ольга Михайлова.
В Европейский суд поступает от заявителей порядка 300 жалоб в неделю. И вообще жалобы на Российскую Федерацию составляют в Европейском суде примерно где-то 15% от общего числа жалоб, которые подаются в отношении других стран, участников Совета Европы. В Европейском суде зарегистрировано более 250 дел, которые были поданы Центром содействия международной защиты.
300 дел в среднем в неделю из России отправляется в Европейский суд по правам человека. В основном на что жалуют?
Очень много жалоб на нарушение прав на справедливое судебное разбирательство. По этой статье жалуются и люди, у которых дела рассматривались в гражданском процессе, и люди, которые участвовали в уголовных разбирательствах. Много жалоб на 3-ю статью Европейской конвенции, которая запрещает пытки. К сожалению, пытают много достаточно. Также обращаются на статью 5, на нарушение 5-й статьи, которая гарантирует право на свободу и личную неприкосновенность.
Вообще, насколько эффективно обращение в Европейский суд?
На данный момент в отношении Российской Федерации принято около 90 положительных решений. Это те дела, по которым Европейский суд признал, что было нарушение той или иной нормы Европейской конвенции, и теперь Российской Федерации необходимо выплатить ту или иную сумму компенсации. Вот эти люди, по крайней мере, могут быть удовлетворены тем, что они стали услышанными, и какие-то их моральные, материальные затраты все-таки будут компенсированы.
Сколько в среднем времени ходит у Европейского суда на то, чтобы рассмотреть одну жалобу?
Для обращения в Европейский суд необходимо запастись терпением. В разных случаях разное время рассмотрения дел. Единственное, что есть процедуры, которые позволяют рассматривать некоторые жалобы быстрее. То есть, если есть угроза жизни, есть какие-то определенные условия.
Сказала Ольга Михайлова. Европейский суд по правам человека в Страсбурге был создан в 1959 году, чтобы рассматривать случаи нарушения положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Россия приняла на себя обязательства по исполнению положений конвенции и подчинилась юрисдикции Европейского суда 5 мая 1998 года. Чтобы добиться успеха при обращении в Страсбургский суд, необходимо соблюдение нескольких условий. Четко представлять, какое именно из ваших прав было нарушено и в чем выразилось нарушение. Обосновать жалобу, используя существующие доказательства, и мотивировать ее предыдущими прецедентами Европейского суда. Если суд сочтет, что права заявителя были нарушены, он примет решение о выплате компенсации. В случае неисполнения этого решения для государства, члена Совета Европы, может последовать самое жестокое наказание, вплоть до приостановления членства этой страны в Совете Европы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Пятница, 10 марта, в программе «Время свободы» подводим итоги дня. Американское командование в Ираке заявило о намерении закрыть тюрьму Абу Грайб, а заключенные из этой тюрьмы будут 3 месяца переведены в тюремный комплекс возле международного багдадского аэропорта. Там сейчас содержатся высокопоставленные заключенные, в том числе Саддам Хусейн. Об этом подробнее о причинах решения американской армии. Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов американских вооруженных сил генерал Питер Пейс заявил на слушаниях в Сенате, что закрытие тюрьмы уже запланировано. В течение ближайших месяцев оттуда будут переведены в другое место все 4500 заключенных, и после этого тюрьма будет передана иракским властям. Точные сроки не указаны, поскольку новая тюрьма только строится. Предполагается, что заключенные будут размещены в строящихся тюремных корпусах американской военной базы на территории Багдадского аэропорта. Именно здесь, в тюрьме Кэмп Кроппер, сейчас содержатся Саддам Хусейн и около 100 других заключенных особого значения. Чем объясняет этот шаг американское командование? Прежде всего тем, что боевики часто подвергают тюрьму нападениям, и американцам для защиты приходится держать здесь чересчур большой контингент. Кроме этой чисто практической мотивировки, есть политическая. Надо сокращать присутствие американских солдат в столь привлекающих внимание населения и прессы местах, как эта скандально известная тюрьма. Фотографии иракских заключенных, подвергаемых издевательствам, в том числе сексуальным, до сих пор циркулируют в средствах массовой информации, подогревают ненависть мусульман к Америке и служат инструментом для вовлечения добровольцев в отряды исламских боевиков. Еще один аспект – моральный. Эта тюрьма служила местом пыток и казней во времена Саддама Хусейна. Американцы еще в 2003 году, сразу после свержения диктатора, хотели снести тюрьму, но члены тогдашнего правящего совета Ирака воспротивились. Зачем тратить деньги на строительство новой тюрьмы, когда есть это? А вот как объясняет планируемое закрытие тюрьмы американский политолог, президент Института Минарет Свободы в Бетезде под Вашингтоном, политолог Дин Ахмад.
Я не думаю, что главной является чисто практическая мотивировка. Вашингтон должен своими действиями демонстрировать намерение уйти из Ирака. Поэтому такой шаг я расцениваю больше как символический жест, либо как попытку стереть из памяти страницу своего национального позора. Какой вам видится реакция на это в мусульманском мире вообще и в Ираке в частности, а также реакция американской общественности? Я полагаю, что реакция будет разной. Одни оценят символичность этого жеста, другие воспримут его весьма скептически, и, я думаю, таких будет большинство. Скептицизм иракцев от этого не станет меньше. А в Америке я вообще не вижу особой реакции на эту новость. Интересно, что даже в средствах массовой информации и в политических кругах я не встречал никаких комментариев.
Это был политолог Дин Ахмад, президент Американского института Минарет Свободы. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Теперь сообщение из Лондона на близкую тему. В британском медицинском журнале «Ланцет» опубликовано открытое письмо 250 врачей из 7 западных стран, в котором осуждается практика насильственного кормления, объявивших голодовку заключенных на американской базе в Гуантанамо. Врачи приравнивают насильственное кормление голодающих к пытке и призывают американское правительство прекратить эту практику. Подписавшие письмо считают, что Международная медицинская ассоциация должна принять дисциплинарные меры в отношении участвующих в насильственном кормлении врачей. США, между тем, отвергают утверждение, что насильственное кормление, объявившее голодовку террористов, является пыткой, и заявляют, что это вынужденная мера, направленная на спасение жизни заключенных. Об этой сложной этической проблеме Наталья Голицына расспрашивала главного редактора английского журнала «Медицинская этика» доктора Ричарда Николсона.
Доктор Николсон, подписавшие открытое письмо врачи утверждают, врач должен согласовывать свои действия с волей голодающих, даже если это ведет к их смерти. Не видите ли вы в этом морального противоречия? Ведь врач должен прежде всего заботиться о спасении жизни пациента. Фундаментальным принципом демократического общества является право каждого выбирать все, что может произойти с его телом. Этот принцип стал частью британского права в середине XIX века и на протяжении не менее 90 лет содержится в американском праве. Этот принцип направлен на воспрепятствование лечения, которое врач считает необходимым, если пациент его отвергает. Здесь необходимо соблюдать баланс между уважением к человеческому праву распоряжаться своим телом и врачебным долгом заботиться о благе больного. И если пациент вменяем и обладает здравым суждением, врач обязан следовать его выбору. В какой мере, на ваш взгляд, международное медицинское сообщество разделяет мнение авторов открытого письма? Думаю, что подписавшие письмо выражают мнение подавляющего большинства врачей. Здесь следует помнить, что Международная медицинская ассоциация одобрила Токийскую декларацию, принятую 31 год назад, а Американская медицинская ассоциация никогда не выступала с ее критикой и приняла ее к сведению. Это значит, что она согласна с документом, в котором говорится о недопустимости насильственного кормления заключенных. В равной мере и в соглашении ООН о содержании заключенных – Говорится, что их ни в коем случае нельзя насильственно кормить. Значит ли это, что тюремный врач должен соблюдать нейтралитет в случае насильственного кормления объявившего голодную забастовку заключенного и снять с себя всякую ответственность за ее последствия? Когда объявивший голодовку находится в заключении, а значит не обладает полной свободой действий, очень важно, чтобы врач, оставаясь в целом нейтральным, находился в определенной мере на его стороне и объяснял ему все возможные последствия длительного голодания. Говорил редактор английского журнала «Медицинская этика» доктор Ричард Николсон. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вернемся к событиям в России. В стране продолжается преследование изданий, обсуждающих так называемый карикатурный скандал. Сегодня в Барнауле начались судебные слушания по иску местного управления Росхоронкультуры о закрытии алтайского информационного агентства «Банфакс». На его сайте были опубликованы негативные отзывы читателя о пророке Мохаммеде. Столичное интернет-издание «Газета.ру», опубликовавшее на своем сайте злополучные карикатуры, тоже получило предупреждение от Росохранкультуры, в котором сказано, что журналисты разжигают межрегиональную вражду. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Закрытие в конце февраля волгоградской газеты «Городские вести», опубликовавшее на своих страницах вполне невинную карикатуру на религиозную тему, должно было стать предупреждением всем, но не стало. Барнаульское информагентство «Банкфакс» осмелилось опубликовать негативные отзывы читателей о пророке Мохаммеде, а столичное интернет-издание «Газета.ру» 6 из 12 карикатур еще в сентябре прошлого года, напечатанных в датских газетах. В итоге «Газета.ру» получила предупреждение от Росохранкультуры, а в отношении барнаульского агентства «Банкфакс» власти инициировали судебный процесс, рассказывает барнаульский корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский.
Управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций потребовало ликвидировать это агентство и признать недействительным его свидетельство о регистрации. Поводом стал комментарий анонимного автора, опубликованный на интернет-сайте агентства. По мнению чиновников, комментатор позволил себе оскорбительное выражение в адрес мусульман. Уголовное дело против информагентства возбудила и краевая прокуратура, обвинив «Банкфакс» в разжигании межнациональной розни. Следователи начали устанавливать личность комментатора и потребовали от «Банкфакса» предоставить его координаты. Сотрудники агентства отказались это делать, а директор «Банкфакса» Валерий Савенков заявил, что опубликованный на сайте комментарий при всей своей остроте не нарушает нормы законодательства и соответствует сложности обсуждаемой проблемы.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Барнауле Олег Купчинский. Изданию «Газета.ру» закрытие не грозит. Сразу после получения предупреждения карикатуры с сайта убрали. Но журналисты в принципе не согласны с тем, что их публикация может разжигать межрелигиозную вражду, говорит главный редактор издания «Газета.ру» Михаил Михайлин.
Мы не стремились возбудить религиозную или социальную рознь, мы просто пытались проинформировать нашего читателя о некоторых процессах, которые происходят в мире.
Вы получили предупреждение. Какие последствия для вас могут наступить?
Я думаю, что сейчас уже никаких, потому что, несмотря на то, что, собственно говоря, с формулировками, которые в этом написаны в этом предупреждении, но поскольку контролирующий орган предписал нам эти карикатуры с нашего сайта убрать, мы это сделали. Ну а дальше наши юристы рассматривают возможность обращения в суд для того, чтобы вот эти формулировки в этом предупреждении были исправлены.
Вот как прокомментировал действия Росохранкультуры в отношении «Газеты.ру» и агентства «Банкфакс» официальный представитель ведомства Евгений Стрельчик.
Юридически это имеет следующие последствия. Любой СМИ, зарегистрированный в России, может получить в течение года с момента получения первого предупреждения два предупреждения за нарушение тех или иных статей действующего законодательства. В случае получения двух или более статей мы выступаем с иском к судебным инстанциям с просьбой снять данные СМИ с регистрации.
Закрывая издания, стремящиеся обсудить религиозные проблемы и вынося им предупреждения, власть формально поступает в рамках закона, но на деле никак не способствует решению этих самых проблем, считает директор Института информационного права Андрей Рихтер.
Все зависит от того, что это за карикатуры и каким образом они поданы в газете, каков контекст публикации этих карикатур. Поэтому Росохранкультура вправе направлять подобного рода предупреждения, но если средства массовой информации с этим не согласны, то вправе защищаться, и для этого существуют достаточные возможности. Тот факт, что эти материалы были ранее опубликованы за границей, ровно никакого значения для российского законодательства не имеет. Что же касается стран Европы, группы. Все, безусловно, зависит от контекста и от того, насколько важным для общества была публикация тех или иных материалов.
Как вы относитесь к закрытию волгоградской газеты «Городские вести», которая опубликовала свою карикатуру на религиозную тему?
Ну, лично я отношусь плохо к закрытию любой газеты, поэтому и к закрытию волгоградской газеты тоже, конечно же, нечего хорошо относиться, тем более, что теперь уже ясно, что это был определенный трюк с тем, чтобы не будить зверей. Газету тут же возродили по другим названиям, с теми же журналистами, с тем же редактором.
Как вы думаете, что будет с изданием «Газета.ру»?
Я думаю, что ничего плохого не будет, и что «Газета.ру» сможет доказать свою правоту.
Говорил директор Института информационного права Андрей Рихтер. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Более подробная информация на эти и другие темы на сайте Радио Свобода. Адрес его www.svobodanews.ru. А программу мы продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. При взрыве машины в центре Махачкалы погиб заместитель начальника уголовного розыска Дагестана Магомед Магомедов. По мнению экспертов, взрывное устройство было прикреплено к днищу автомобиля. В Казани обрушилась часть крыши продуктового рынка, пострадала женщина. По сообщению МЧС, посетители и продавцы успели покинуть здание. Крыша рынка, возможно, обрушилась под тяжестью снега. В Новосибирске суды вынесли несколько обвинительных приговоров по делам о дедовщине. В Тирасполе около 20 тысяч человек приняли сегодня участие в митинге против введенных Украиной новых таможенных правил. В Приднестровье называют эти правила экономической блокадой. Европейский Союз поддержал Молдавию и Украину в таможенном конфликте с Приднестровьем. В заявлении ЕС отвергаются все обвинения в блокаде Приднестровья. Комитет защиты журналистов глубоко встревожен арестом в Туркмении двух корреспондентов «Радио Свобода». Журналисты были задержаны 7 марта, и с тех пор о них нет никакой информации. В Минске суд приговорил к 15 суткам ареста еще двух активистов оппозиции – бывшего депутата Верховного Совета Сергея Антончика и его сына. Таким образом, за последние дни такие приговоры были вынесены 13 активистам оппозиции. Европейский Союз угрожает ужесточить санкции против Белоруссии, если результаты президентских выборов окажутся подтасованными, а голосование пройдет с нарушениями. В Ираке в пятницу прогремели 3 мощных взрыва, погибли по меньшей мере 7 человек. По всей Чехии, вопреки резким возражениям Китая, сегодня были вывешены флаги Тибета.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Пятница, 10 марта. Познакомлю вас с главными темами второй половины часа. Новый премьер-министр Косово, бывший генерал партизанской армии Агим Чеку. Список журнала Forbes. Москва вышла на второе место в мире по количеству миллиардеров. Фестиваль правозащитного кино в Амстердаме. Фильм о трагедии Чечни. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Журнал Forbes опубликовал список миллиардеров планеты. В него вошли 793 человека, на 102 больше, чем в прошлом году. На вершине списка, как и раньше, руководитель компании Microsoft Билл Гейтс. Самым богатым россиянином журнал Forbes назвал Романа Абрамовича. Он занимает 11 место в списке миллиардеров. Еще одна информация для тех, для кого количество миллионеров в стране и миллиардеров в стране является предметом для патриотизма. Москва теперь занимает второе место в мире по количеству миллиардеров, она уступает только Нью-Йорку. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Самым богатым человеком в мире последние несколько лет остается глава компании Microsoft Билл Гейтс. Согласно данным Forbes, состояние 50-летнего бизнесмена оценивается в 50 миллиардов долларов. Второе место в списке Forbes тоже у американца Уоррена Баффета, основателя и главного менеджера компании Berkshire Hathaway. У него на 8 миллиардов меньше, чем у Гейтса. Миллиардеров за последний год стало на сотню больше. Их общий доход увеличился на 18%. процентов. Как отметила в предисловии к рейтингу главный редактор Форбса Луиза Кролл, локомотивом такого роста стали находящиеся в периоде становления фондовые рынки, такие, к примеру, как российский, капитализация которого с февраля 2005 года по февраль 2006 повысилась на 108%. В целом же, говорят обозреватели, в мире, к сожалению, действует все то же старое правило – богатые становятся богаче, а бедные – беднее. В то же время подчеркивается, что из 793 самых богатых людей планеты более половины, 453, свое состояние сделали сами. Среди миллиардеров сегодня 78 женщин, на 10 больше, чем в прошлом году. Самая юная в списке – Хинд Харири, дочь убитого премьер-министра Ливана Рафика Харири, говорит главный редактор журнала Forbes Стив Форбс.
В нашем списке новый самый молодой миллиардер. Ей 22 года, ее зовут Хинд Харири. Она дочь убитого премьера Ливана.
Стив Форбс отметил, что состояние семьи Харири с момента убийства Рафика выросло в 4 раза за счет удачных вложений в акции. Среди других любопытных открытий Форбса – появление в списке чешского миллиардера Петра Келнера, говорит журналистка издания Элисон Фасс.
Он использовал возможности приватизации в своей стране и сделал свою страховую компанию богатой. Она стоит теперь 3 миллиарда долларов. Он перепродал крупнейший чешский телеканал американскому миллиардеру Роналду Лаудеру. Это было по-настоящему интересное бизнес-решение.
Больше всего миллиардеров по-прежнему в Соединенных Штатах. 371 человек. Россиян в списке Forbes на этот раз 33. Первой сотня – 12. Первый среди представителей России – Роман Абрамович, губернатор Чукотки и владелец футбольного клуба «Челси». Состояние Абрамовича журнал оценил в 18 миллиардов 200 миллионов долларов. На 37-м месте президент нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов – 11 миллиардов. Вслед за ним с небольшим отрывом идут хозяин Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, совладелец нефтяной компании ТНК «БП» и алюминиевой компании «Суал» Виктор Виксельберг и председатель совета директоров «Альфа-групп» Михаил Фридман. Луиза Кролл отмечает положительную тенденцию в связи с российским представительством в списке.
Сейчас источником возникновения и исчезновения сверхбогатства в России стал товарный рынок. В нашем списке появился новый русский по имени Рустам Тарико, который на самом деле сделал деньги не на нефти, газе и чем-то таком, а на создании бренда высококачественной водки и сейчас занимается кредитным бизнесом. Он дает кредиты людям, которые хотят купить стиральные машины и тому подобное.
Негативные тенденции отмечают социологи. Ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады Леонид Седов говорит, что в России разрыв между бедными и богатыми каждым годом становится все больше. К рейтингу Forbes Леонид Седов отнесся с интересом.
Это интересно, конечно, и что-то, какую-то реальность, это, я думаю, схватывает.
По результатам ваших исследований, вот какая тенденция прослеживается? Россиян в этом списке становится все больше и больше с каждым годом.
Мы в прошлом году задавали такой вопрос. Какими чувствами вы относитесь к людям, разбогатевшим за последние 10-15 лет? Надо сказать, что довольно стабильные получаются данные относительно чувств. Положительные как бы эмоции и отрицательные эмоции вот в прошлом году были примерно одинаковые, близко к 30%, и то, и другое. Можно отметить, что все эти чувства очень связаны с такими вещами, как возраст. Молодые люди, конечно, более положительно относятся, чем старшие возрастные группы. Уровень образования влияет, конечно, чем образованные люди, тем тоже меньше отрицательных эмоций вызывают богатые люди. Ну и, конечно, от потребительского статуса это зависит. Бедные люди, конечно, хуже относятся к богатым, а более обеспеченные лучше.
Зарубежные аналитики отмечают такую тенденцию, что богатые богатеют, бедные беднеют. Как в России с этим?
Происходит все больше расслоение и все больше увеличивается разрыв между богатой частью населения и бедной. Обычно это исчисляется как? Там говорится, что 10% богатых, доход их в 100 раз больше, чем 10% бедных. То, что разрыв увеличивается, совершенно очевидно.
Хорошо иллюстрирует расслоение и подмеченная аналитиками журнала Forbes деталь. 25 из 33 российских миллиардеров живут в Москве. В списке Forbes есть и 3 украинских миллиардера. О них рассказывает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Бизнесмен Ринат Ахметов, владеющий холдинговой компанией System Capital Management, в списке Forbes занимает 451 место с 1 миллиардом и 700 миллионами долларов. Ахметова называют среди претендентов на пост премьер-министра Украины после предстоящих в конце марта парламентских выборов. 645-ю ступеньку рейтинга Forbes с капиталом в 1 миллиард и 200 миллионов долларов поделили глава корпорации бывший индустриальный союз Донбасса Сергей Тарута и зять экс-президента Кучмы, глава компании «Интерпайп» Виктор Пинчук. Примечательно, что в сентябре минувшего года польское издание «Впрост» самым богатым украинцем с капиталом почти в 3 миллиарда долларов называло владельца «Приватбанка» Игоря Коломойского. Однако в обнародованном списке Forbes его имени не оказалось. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Среди самых богатых людей планеты, отмеченных журналом Forbes, миллиардеры из бывшего СССР нашлись только в России и на Украине. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А сейчас на «Волне свободы» программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 10 марта. Министр иностранных дел Сербии и Черногории Вук Драшкович сегодня, накануне встречи с министром иностранных дел стран Евросоюза, заявил, что его страна никогда не предоставит краю Косово полной независимости. Переговоры между косовской и делегацией сербской должны начаться на следующей неделе в Вене. А в самом Косове сегодня важный политический день. Парламент страны принимает решение о новом правительстве, новом премьер-министре республики. Новым лидером косовского края, вероятнее всего, станет Агим Чеку, ветеран борьбы с вооруженной борьбой с сербами. Подробнее об этом в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Сербии и Черногории Айи Куги.
Новый премьер-министр Косово Агим Чеку – кадровый офицер. В бывшей Югославии он был одним из немногих албанцев, которые окончили военную академию. В начале Югославской войны Чеку перешел на сторону хорватов и стал в их армии бригадным генералом. Косово Агим Чеку вернулся в 1998 году и возглавил военизированную организацию косовских албанцев – освободительную армию. Когда через год в область были введены международные силы и освободительная армия преобразована на корпус защиты мира, Чеку стал их командиром. До сих пор он не проявлял политических амбиций. В Приштине выбор нового премьер-министра Косово объясняют тем, что бывший глава правительства Байрам Касуми не проявил лидерских качеств. Его смену, как и смену спикера парламента Неджада Даци, наблюдатели связывают с борьбой за власть после смерти президента Косово Ибрагима Руговы. Вначале правительство Сербии жестко воспротивилось избранию Агима Чеку на пост премьер-министра Косово, но потом все как будто затихло. В Сербии Чеку подозревается в совершении тяжелейших преступлений против сербов в Хорватии и Косово. Документы о его причастности к убийствам сербов были отправлены и в Гаагский трибунал, но обвинения не выдвинуты, говорит президент Сербии Борис Тадич.
Я не уверен, что это хорошо, когда генералы и бывшие участники войны занимают гражданские должности. Но мы, к сожалению, не имеем влияния на этот процесс. Но я надеюсь, что этот выбор не приведет к дестабилизации региона и не поставит под угрозу сербскую общину в Косово.
Однако бывший шеф правительственного координационного центра по Косово Небойша Чович считает, что не обязательно плохо для сербов, что новым косовским премьером стал именно Агим Чеку, потому что новый премьер имеет огромный авторитет среди албанцев. А это важно из-за переговоров о будущем Косово, которые будут продолжены через неделю в Вене.
Чеку это логичный выбор. Белграду ни к чему быть счастливым или несчастливым по этому поводу. Нужно быть профессиональными. Мы знаем, кто такой Чеку, но он может быть и хорошим решением. Чек очень влиятелен, он обычно знает, что делает, и если вы с ним о чем-то договоритесь, ни один албанец не посмеет возразить против этого.
Агим Чеку сохранил почти весь прежний состав правительства. Несмотря на то, что Чеку заявил, что он будет премьером всех граждан Косово и предложил косовским сербам несколько мест в правительстве, они отказались, оставляя, однако, такую возможность в случае, если будет проведена децентрализация области и сербам обеспечена полная безопасность. Айя Куге для «Радио Свобода», Белград.
О новом премьер-министре Косово и политической ситуации в области я беседовал с главным редактором албанской редакции «Радио Свободная Европа» Мелазимом Коце. Беседу начал с такого вопроса. Верно ли утверждение, что причиной последних бурных изменений в руководстве Косово – последствия смерти долголетнего политического лидера косовских албанцев Ибрагима Руговы?
Отчасти это так. Ибрагим Ругова в течение 15 лет был самой влиятельной политической фигурой не только в своей партии «Демократический союз Косово», но и вообще в албанской косовской политики. После его смерти возникла пустота, и вот теперь происходят неизбежные перемены. В частности, фактом стал раскол его партии, крупнейшей в области. Изменилась и конфигурация сил в руководстве Косово. Прежнему премьеру Байраму Касуми не хватало авторитета, спикер парламента Неджад Даци оказался замешанным в коррупции. Что касается Агима Чеку, то как один из лидеров вооруженной борьбы за независимость, он имеет приличную популярность. После войны он командовал так называемым корпусом защиты мира. Это нечто вроде отряда спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям. По оценкам международных представителей, именно эта организация в Косове лучше других соответствует европейским стандартам. Это касается и службы в этом корпусе сербов. Я не говорю, что сербов в этом корпусе достаточно, но их больше, чем в других косовских структурах.
Каковы главные задачи нового премьер-министра?
Политические силы косовских албанцев не расходятся во мнениях о будущем края. Все говорят только о независимости, и Агим Чеку не составляет исключения. Главный внутриполитический вопрос – очевидная коррупция в органах власти. Вторая проблема – это сербский вопрос. Чеку только что встречался с одним из лидеров сербской общины Косово – Оливером Ивановичем. Они обсуждали проблему участия сербов в работе органов власти, их включения в общественную жизнь. Думаю, Чеку понимает важность этой проблемы. Без ее решения Косово не получит международного статуса.
Ключевое питание за Косово сада.
Это вы говорите о генерале армии освобождения Косово, одном из лидеров вооруженной борьбы против сербов?
А я не вижу тут противоречия. Албанцы в Косове воевали не с сербским народом, а с полицией и армией режима Милошевича. Да, проблема безопасности сербов в Косове существует, но она не столь ужасна, как о том твердят в Белграде. И албанцам обязательно надо искать пути совместной жизни с сербами. В конце концов, и те, и другие косовары.
Косовары, одни и другие на краю краева.
Ну хорошо, давайте конкретизируем вопрос о безопасности сербов в Косове. Ну вот может, например, сербская девушка без опаски ходить по улицам Приштины? Могут сербы в центре Призрена говорить на своем языке?
Ситуацию еще нужно улучшать, это не подлежит сомнению. Но ни в Приштине, ни в Призрене уже нет проблем ни с использованием сербского языка, ни с появлением сербов в общественных местах. Да вот у нас в программах только что был репортаж из села Сушица, где сербы и албанцы успешно живут вместе и сотрудничают. Но сказать, что все окей, нельзя. Нет, конечно. Но, кстати, и Белград мог бы поспособствовать решению проблемы. У многих экспертов создается впечатление, что Белграду вовсе не выгодно возвращение сербов в Косово, иначе они теряют козырь в игре с международными посредниками относительно статуса Косово.
Решение статуса Косово.
О ситуации в Косове. Приштинский журналист Мелазим Коце. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 10 марта. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска «Человек дня». Сегодня это российский композитор Александр Зацепин, который отмечает свой юбилей. А сейчас о другой актуальной теме дня. В Амстердаме проходит кинофестиваль организации «Международная амнистия». В его программе документальная лента «Три товарища», основанная на съемке, сделанной во время войны в Чечне жителем Грозного Рамзаном Межидовым. Фильм рассказывает и о войне, и о судьбах трех молодых чеченцев из Грозного, только один из которых остался в живых. С режиссером фильма Машей Новиковой встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах Софья Корниенко.
У жителя города Грозный Рамзана Межидова была любовь – видеокамера. В начале 90-х Рамзан вернулся из армии и устроился работать на местное телевидение оператором. Снимал все подряд – и на работе, и в свободное время. Снимал даже из собственного дома, который бомбили в новогоднюю ночь 95-го. Все, что осталось от Рамзана Межидова сегодня, это искореженная осколками снаряда видеокамера и несколько часов видео. Видеоматериалы отреставрировала амстердамский режиссер Маша Новикова. Получился двухсерийный фильм «Три товарища» о Рамзане, его двух школьных друзьях, о трех судьбах. Ислам Баширов, единственный из трех товарищей, оставшийся в живых.
А я пошел работать в военный госпиталь и остался там работать как волонтер. Привозили раненых. В основном большинство это были мирные жители. Они практически умирали на руках.
Режиссер фильма «Три товарища» Маша Новикова.
Страшное потрясение уже вот который раз после того, после Чечни, когда возвращаешься обратно в Россию. То есть сначала ты там находишься, кажется, что это нереальный мир, совершенно что ты во сне. А когда возвращаешься оттуда в Москву, где как будто вообще ничего нет, войны нет, все прекрасно, то тогда тоже не понимаешь, что же такое нереальный мир там или здесь. Я себя считаю патриотом России. А я знаю, что мои многие бывшие друзья в России меня считают предателем Родины. Но когда я это увидела своими глазами, я пришла в ужас. То есть мне казалось, что это нереально, что такое возможно было там в Сталинград, там блокада Ленинграда, да, и ислам тоже об этом говорит, что у них тоже такое впечатление. И это было страшно, конечно, осознавать, что это мы, русские, такое могли сделать. Снимать было очень трудно. Мы ехали на этом БТРе, у нас в руках были эти маленькие камеры. То есть трудно было просто смотреть в объектив, потому что текли слезы, и я ничего не видела, собственно говоря. Снимала немножко наобум. Я бы очень хотела, чтобы русские вообще знали, что там живут нормальные люди. Потому что за эти годы пропаганда российская добилась того, что русские люди думают, что в Чечне живут какие-то только бандиты, что это все не люди. И я очень часто слышу такое мнение, что пусть бы их всех разбомбили окончательно, чтобы вообще ни одного чеченца не осталось. Ну, к сожалению, я думаю, что его в ближайшие годы не покажут. Вот я бы очень хотела послать этот фильм на фестиваль «Message to Men» в Петербурге. Вот у нас там пару лет назад «Данс, Грозный данс», вот «Танцуй, Грозный» завоевал первое место. Хотя после этого все равно его никогда в России не показывали, даже этот фильм. То есть то, что сейчас происходит, это просто настолько все неправильно и непонятно.
Ислам Баширов.
99-й год, это как раз произошло в августе, в тот момент, когда я уже понял, что я должен поехать домой, потому что начнется война. И я как врач я обязан там быть. В этот день к нам пришла милиция. Меня начали бить, начали говорить, что вот ты отрезал солдатам, пленным голову там, и в таком духе. Надели наручники, положили в карман наркотики, позвали там двух человек своих. Про них сами же эти наркотики вытащили, отвезли меня в РОВД, посадили в тюрьму. Я настолько был шокирован вот этой ситуацией, она настолько мне казалась смешной. Статья обо мне, очень большая такая статья появилась в «Коммерсанте». И, в принципе, я стал известный на всю Россию как врач-анестезиолог-террорист. Я увидел всю эту систему, эту советскую, она, в принципе, и по сегодняшний день существует, это вся вот эта система ГУЛАГа, потому что у всех было хранение наркотиков или хранение оружия. Все, кто сидел в этой тюрьме, все чеченцы имели одну из этих двух статей. Я решил рискнуть убежать из страны. Я вышел с тюрьмы, и мама мне сказала как раз в тот момент, что я говорит, вчера слышал, я тебе не хотел говорить, но я слышал по радио «Свобода», что погиб Рамзан.
Я горжусь тем, что вот имя его стоит, скажем, на афише на моей, в титрах первым стоит его имя, потому что, конечно, это не только для меня или для его друзей, или для его жены, или для детей. Я думаю, что это для всех важно, что жизнь человека, погибшего в 31 год, во время съемок, тот момент, когда он снимал, я считаю, что это тоже обязанность наша как-то вот тоже, этот фильм тоже, с другой стороны, это какой-то памятник этому человеку, режиссеру, оператору Рамзану Межидову.
Рамзан Межидов погиб в результате точечной ракетной атаки, когда снимал «Колонну беженцев» в 99-м году. Софья Корниенко для «Радио Свобода», Амстердам.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет 10 марта пишут, хотя и немного, об открывающихся в Турине зимних паралимпийских играх. У микрофона мой коллега Алексей Кузнецов.
Обе центральные российские спортивные газеты «Спорт-экспресс» и «Советский спорт» в день открытия паралимпийских игр в Турине не посвятили этому событию ни одной строки. Да и вообще в центральной российской прессе словосочетание «паралимпийские игры» в основном употребляется в программах телепередач на неделю. В начале игр сообщил в короткой заметке «Коммерсант», напомнивший, что Паралимпийские игры проводятся с 1988 года, Россия будет участвовать в них уже пятый раз. В состязаниях в Турине примут участие 29 российских спортсменов, всего поданы заявки от 486 атлетов из 39 стран. Газета «Россия» цитирует президента Паралимпийского комитета страны, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Владимира Лукина. «К этим играм нам удалось хорошо подготовить команду, считает он. Помогли Росспорт, наш генеральный спонсор РАО ЕС России, другие наши партнеры. Однако медального плана у нас нет. Мне вообще непонятно, как можно в спорте заранее посчитать медали, которые еще надо выиграть. В паралимпийском движении доблесть спортсмена не всегда оценивается медалью. Величие спортсмена-инвалида уже в том, что, преодолев недуг, он вышел отстаивать спортивную честь своей страны. Интернет-сайт «Газета.ру» со ссылкой на руководителя российской спортивной делегации в Турине Павла Рожкова полагает, что сборной России не стоит опасаться допинговых скандалов. Все спортсмены-инвалиды в течение последних месяцев несколько раз прошли допинг-контроль, и ни одна проба, проанализированная в антидопинговом центре Росспорта, не дала положительного результата. Также к российским спортсменам нет никаких претензий со стороны Всемирного антидопингового агентства. Там же, на сайте «Газета.ру», рассказывается о скандале, связанном с фирмой «Боско». Паралимпийская сборная России, прибывшая во вторник в Турин, отказалась экипироваться в форму «Боско», как это было оговорено предварительно. Павел Рожков сообщил, что вместе с договором на благотворительную передачу 80 комплектов формы, компания «Боско» предоставила договор на обеспечение рекламных и пиар-публикаций на сумму 100 тысяч долларов США. «Таких денег у нас не оказалось», — сказал Рожков. А без гарантии публикаций на такую сумму компания «Боско» экипировать паралимпийскую российскую команду попросту отказалась. А на сайте «Утро.ру» опубликовано интервью с вице-президентом Паралимпийского комитета России Львом Селезневым. Он сообщил, что РАО ЕС, помимо уже оказанной немаленькой помощи, выделила команде форму. «Мы будем регулярно всей делегацией собираться в 10 часов вечера в Олимпийской деревне, чтобы отметить наших победителей», — говорит Селезнев. «Им будут дарить цветы, часы с эмблемой Паралимпийского комитета России. Но самое главное, всем нашим победителям будут вручаться знаки заслуженных мастеров спорта, а их тренерам — заслуженных тренеров России. Для российских спортсменов это очень большой стимул и важное жизненное событие. А самое ценное, говорит Селезнев, нам удалось вывести с собой ряд журналистов, и мы надеемся, что заслуги спортсменов-инвалидов и их достижения смогут оценить многие российские любители спорта». Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 10 марта, российский композитор Александр Зацепин, который сегодня отмечает свой 80-летний юбилей. Александр Зацепин родился в Новосибирске, окончил музыкальную школу, учился в Институте инженеров железнодорожного транспорта, служил в Новосибирском армейском ансамбле «Песни и пляски», затем окончил консерваторию в Алма-Ате. Дипломная работа Зацепина – балет «Старик Хоттабыч». С 1956 года он пишет музыку для кино, в том числе к фильмам Леонида Гайдая и Михаила Колотозова, песни для советской эстрады, театральных спектаклей, мюзиклы, инструментальные произведения. В 80-е годы композитор уехал во Францию. О «Человеке дня» Радио Свобода говорит автор и ведущая программы «Радио Свобода. Мастерская звука» Марьяна Арзуманова.
Несмотря на просто фантастическое количество шлягеров, написанных Александром Зацепиным, его имя известно далеко не всем. Это, на мой взгляд, объяснимое. Объяснение в феномене народности песен Зацепина, когда спрашивать, а кто это написал, просто не приходит в голову. Сенсационный успех Аллы Пугачевой в середине 70-х начинался с его песен «Первоклассника» и «Арлекино». Без музыки Зацепина невозможно представить себе фильмы Леонида Гайдая, который на долгие годы нашел в нем своего композитора, хоть и не раз с ним полемизировал до ругани, но всегда мирился. Миром закончился в конце концов и крупный скандал с Пугачевой, случившийся во время работы над лентой «Женщина», которая поет. Когда в 80-х, женившись на француженке, Зацепин уезжал из СССР, власти, незадолго до этого лишившие композитора выгодного и интересного контракта в Голливуде, не дали ему вывести рояль. Зацепин сильно переживал. Он знал, что будет тяжело. Без того же своего Гайдая, без близкого друга и соавтора, поэта Леонида Дербенева, который лучше других угадывал настроение мелодии Зацепина и писал к ним стихи. Примечательная история про теперь уже знаменитый твист про белых медведей в исполнении комсомолки и спортсменки Ниночки из «Кавказской пленницы». Сама мелодия, без слов, написанная Зацепиным вместо заказанного режиссером «Галопа», поначалу не понравилась Гайдаю. Зацепин даже собирался уходить из картины. Но вместе с текстом, положенным на музыку Дербеневым, Гайдай принял песню. К слову, теперь стихи, написанные к мелодии, а не наоборот, большая редкость. Когда появилась возможность вновь нормально работать в Москве, ни Гайдая, ни Дербенева, ни многих других близких людей в жизни и в творчестве Зацепина уже не было. И сейчас композитор с грустью признается, что ехать в Россию ему особенно не к кому. Остался в Москве любимый инструмент, который когда-то запретили вывозить. Его Зацепин навещает в каждый свой приезд.
О «Человеке дня» Радио Свобода говорила Марьяна Арзуманова. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 10 марта. Над выпуском работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Игорь Померанцев представит вам свой художественный выпуск, в котором, помимо прочего, воспоминания русских, выросших в Стамбуле, дети иммигрантов. Не пропустите. Всего доброго, спокойных выходных.
Больница республики ветром сорвала крышу семиэтажного здания.
Иран, судя по всему, твердо намерен создать ядерное оружие.
Наш план не допустить гражданской войны.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Взрывное устройство сработало в полицейском автобусе.
Началась давка, и вообще мы еле выбраться сумели. Даже.
Если сегодня мир тревожится, то потому что демократии в Иране явно не хватает.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждое воскресенье на волнах «Радио Свобода» цикл передач «Свободный день».
Известные деятели политики, науки, культуры, гости наших ток-шоу.
Встречи с главными редакторами журналов, рассказы о самых интересных выставках, книжных новинках, о жизни столиц мира, Нью-Йорка и Парижа.
А также спорт, музыка, новости и многое другое.
По воскресеньям с 2 до 8 вечера.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.